совершил там круг за кругом, прогуливаясь в шортах, по пояс раздетый, но в кепке светлой от солнца. Танечка пошла на базар, а я прогуливался по маленькой площади. Глядя на дверь редакции, я думал, вот поднимусь к ним и скажу: у вас сегодня счастливый день. К вам заглянул открыватель новой страницы мировой живописи, рисования кругами, рандизм. И в вашем городе можно открыть такой музей рандизма. А потом подумал, да как-нибудь зайду завтра. Проезжала изредка машины, то одна, то через 20 минут другая, и так одна машина на другой. Один привез чебуреки жареные, другой воду, молоко. Обронил рабочий 3 листка с бумагами. Я их подобрал, а девица сказала спасибо, чтобы ветер вдруг не унес, объяснял я. И вот эта огромная фура. Там так едва развернулась, что обломила ветка и упал зеленый плод, который я подобрал, как зеленый мячик. А другой плод зеленый, он раздавил колесами. Это был грецкий орех, с белоснежной внутри. Но сколько бы я ни смотрел, ни одного ореха на дереве. Я не видел. Дерево было на вид самым обычным деревом. И чем дольше я смотрел, тем больше расписывался в том, что я ничего не понимаю. Листья и ствол обычного, ну, неизвестного дерева. И откуда взялись тогда 3 грецких зеленых ореха? Третий я потом увидел чуть в стороне. Пока кружил и кружил по площади. За завтраком позвонили из Москвы, и стало ясно, ночью умерла Марта. Вот почему так бесновалась дама в белом на вокзале. С раздражением перегоняет всю ночь и швыряя вагоны туда и сюда. Марта, кошка, умерла как раз, как нам сообщили по телефону из Москвы, за завтраком, когда мы уже пили чай. А я перед завтраком выпил 30 граммов. Тут еще и Танечка мне налила, и себе, и мы ее помянули. Вспомнили, что Марта уже еле ходила. Ходила и слегка шаталась. Похудела кожа до кости. Я тот час всем объявил, чтобы не расстраивались, что она отмучилась и теперь в раю. Естественно, припомнить, что она сделала дурного и хорошего. Конечно, когда я мог лечь поспать среди дня, она могла навестить кабинет мой и сесть за клавиатуру. Я находил спящий ноутбук вдруг бодрствующим, а в блокноте, в котором я что-то писал, например, эссе, критикуя Репина или Рубенса за натурализм поверхностный или Рафаэля за неуместное приукрашательство гроба Господня завитушками, как в интерьерах банкиров, с которыми он дружил, и не хвалил задумчивого Леонардо, так вот мог вдруг появиться текст: и вальд плот склуб к пре пропфу. Я дал сокращенную цитату безумного текста, где вдруг могла повторяться какая-то буква на целых полторы страницы. Я, конечно, сердился на эти выходки, но ничего не говорил, а просто молча уничтожал написанное. Она прибегала на свист, поскольку я ее воспитывал с детства, как собаку. И когда мне ее подарили, я расстроился. Это был единственный выход из положения, поскольку я детство провел среди собак, воспитание дать собачье. Она прибегала на свист и приносила вещи, которые я бросал. Это была игрушечная мышка, мягкая, даже если она залетала при броске за телевизор, Марта исчезала в щель справа и возвращалась с мышкой в зубах под мои восторженные крики. «Молодец, Марта!» Если мышка залетала на секретарь, она вскакивала и туда, и возвращалась с добычей в руках, то есть в зубах. Об этом даже есть фильм «Собачная кошка». Она там еще и поет арию из опер по моему сигналу. Я начинал фразу «та-ра-та-та-та-та-та». Нет. «Та-та-ра-та-та-та». В общем, начинал фразу музыкальную и показывал, как дирижер указательным пальцем, и она говорила к радости зрителей свое мяу точно по ритму. И смыслу, как мы доходили под веселые возгласы гостей до конца куплета. И финальным ее номером было действо под куполом цирка. Начиналось оно с того, что я садился на постель, и она под команду «Алле» спрыгивала на плечи, и под руку команду «Алле» она спрыгивала на дверь. Высотой это было прыжок на 1.20 м. По дверям она шла к притылке и вытягивалась на пропасть открытой двери в два раза собственной длины, в длину, доставая лапой крошечную порцию сыра под радостные вопли зрителей, заглушая мою тревожную музыку на губах, что я играл. Та-ра, та-та-та-та. Та-ра-та-та-та-та. Это был трагический вальс Чайковского. Перед тем, как мечтая о прекрасной даме, он провел ночь в объятиях своего кучера. Этот драматический вальс прекрасно подходил к номеру над пропастью с названием «Под куполом цирка». Эх, я с угрызениями вспоминал, что перед отъездом за месяц до того, как она вдруг выходила в коридор и кричала на всю вселенную, гортанная, тихая, но уносящая к небесам свое «Мяу!». Я ее за это брал за шкирку и запирал в ванной, поставив на стенку. Это была метровая стенка, про которую, пока я все это писал выше, Таня еще рассказывала Наташе. Что если она провинилась, допустим, сделала несколько шагов по кухне, куда ей ход был запрещен, она убегала и быстро в ужасе от юрища подбегала, свернув ванную к стенке метровой высоты, примерно отделяющей унитаз от стола с раковиной для рук, и начинала эту стенку скрести. А поскольку я ее всегда хвалил до небес за это, чтобы она не скребла красивые обои в других комнатах, она начинала скрести каменную стену, и я вынужден был, добегая, цедить сквозь зубы. Молодец! И удалялся. Так она обретала надежное спасение, а я запрет на преследование. Мы до последних дней с ней кусались иногда, вдруг лежа в кровати. Начинал я. ногтями покусываю костистые места лапки. Она тотчас же в меня вцеплялась зубами, острым, как иголки, и отступал к Иудову удовлетворению, что она что-то, что она, она-то всегда может постоять за себя и за свое место обитания. А зрителям его телевизионного канала, музеевым рандизм ТВ, хотя канал серьезный, литература, музыка, науки, живопись, кино имеют более миллиона просмотров, хотя нет афиш на заборах, в которых нуждаются на планете все звезды экрана, кино и музыкального шоу. Так вот, однажды я читаю комментарий к моему видеоэссе по эстетике: «Та ли это кошка у вас на плечах, которая много лет назад сидела, когда вы читали тот?» И я с радостью отвечал, что «та». Радостно было осознавать, что ее примечают с любовью мои серьезные зрители. Ключи от мироздания в кармане каждого человека. Опять солнце слегка закрыто облачной мглой, и образовалась щель мироздания. И в сердце или в душу к этой даме в белом, идущей иногда, но настойчиво почему-то передо мной время от времени. Я сейчас, написав это, подумал, может, и всю жизнь она где-то мелькала впереди меня, эта дама в белом, но просто некогда было на нее обращать внимание, да я и не знал, чего от нее ожидать. То надо было делать уроки, исправлять математику, или запоминать, где не забывать ставить запятую, а потом помнить бесконечные ненужные имена и отчества бесконечных начальников моей жизни. Теперь я понимаю, что надо ожидать не то, что от дамы, а уже от мироздания. Я слишком долго всматривался, например, в никчемный цветок десятилетий или в мелкое розовое яблоко, рисуя его красками и пытаясь заглянуть в неизвестность. За каждым мазком, как за холмом, прятались дали, которые виделись мне в мысленном полете. Поэтому я всегда говорю, что содержание произведения, стиха или картины, или музыки не в предмете изображения, а в свободном потоке случайных мыслей в голове автора. Так вот, так и небо чередовалось то с солнцем, то наубежавшими, размытыми, как туман, облаками, среди которых я увидел, наконец, чуть светлее ее лицо и белую совсем шляпу, и лицо несколько было на боку, и вот-вот было бы несколько вверх ногами, потому что я сам лежал на песке. Несмотря на ветер, ее слова падали на мое сознание, как карты, которые бросают на стол картежники во время игры с отчетливым приземлением, вроде маленького эха или призрака. «Правильно», — сказала она. «Палец мироздания, как вы говорите, ткнул снизу в душевой кабине в стержень, и он теперь не западает и стекает из поддона вода». Меня как обдуло ледяным ветром, когда она процитировала мою целую фразу из моей головы, но я не потерял самообладание и спросил тут же: «Но откуда мироздание знало, что возникла такая проблема?» «Очень просто», — отвечала дама. «Проблема сама часть мироздания». Пауза пролетела между нами, как беззвучная комета по голубому белесому небу. «А как же смерть Марты? Почему ночью бесновались вагоны?» — хотела я спросить. «Очень просто», — отвечала она. «Переживания Марты настроены на волны вашего сознания или вашей души, к как вы говорите. И она, умирая, что-то вам адресовала из своих мыслей. И это уже ваша душа гоняла вагоны с грохотом туда и сюда. Но я же спал и проснулся от грохота. Да, вы спали, но душа не спала и бесновалась. Ну как это? Чуть что-то шевелится на микроны. В голове может вылетать и метать тяжелые вагоны. Всемирное давление может иметь пути потоков, удаленные в световые года, туда, вдаль, где миллионы лет назад формировались предки ваши и Марты. И если где-то там далеко что-то чуть шелохнется, а почему-то всегда вверх посылает свои чувства, то здесь следы чуть измененного там мало не покажутся. И то, что метались какие-то вагоны на колесах по рельсам, это просто нежное дыхание младенца, прилетевших из глубины Звездного океана. У меня продолжали сами всплывать в сознании вопросы, видимо, накопившиеся за многие годы где-то внутри. Но если я сам источник всего, что меня удивляет и поражает, а я помню, чудеса в моей жизни начались с самого начала. С первых моих шагов по жизни я не понимаю, как через 10 лет ко мне позвонила девица, что была председателем приемной комиссии, и всю ночь исправляла мое сочинение на приемном экзамене и поставила 5, украшая начало моей жизни на выходе из детства. Как она догадалась, что я ее вспомнил, и в ту же секунду ко мне позвонила, ни с того ни с сего, спустя 10 лет. Ну, вот есть ключи от мироздания. Они поворачиваются, минуя ваше сознание. И сбывается желаемое, все очень просто. Но если у меня есть ключи от мироздания, как вы говорите, и они поворачиваются, минуя мое сознание, и сбывается желаемое. Ну, а как же завкафедрой дал указание исправлять ошибки? Кто ему дал указание? Я же таких указаний не давал. Конечно, его сердце и его душа, как вы говорите. Душа? Но почему? А потому что в ваших работах, что вы принесли в институт, лежали указания Вселенной. И что там так и лежало? Исправить ошибки. Нет, конечно. Просто там был соблазн следовать за указаниями в этих работах, которые словами невыразимы. А как же я догадался, что Вселенная движет гвоздь к магниту, а не притянет его сам магнит. Эта же теория была 500 лет назад высказана Никола Фатио. И мало того, что 500 лет назад, но в школе ее не проходят. Как это могло появиться в моей голове? Но Вселенная больше магнита, отвечала дама в белой шляпе. Естественно, что она все делает, а не какие-то мелкие персонажи из искривленного железа, как магнит. А все, что естественно, естественно и появляется в любой голове, в том числе и в вашей, отвечала она, слегка поворачивая лицо и бледнея на небе, как бы загораживаясь от меня солнцем. Я лежал, как раздавленная камбала на песке. Она оставила меня в недоумении по поводу всей моей жизни, которую я считал непутевой. Но я не раз приходил к пониманию, однако, что даже зная все уже заранее, как бы идя по старой дороге, я озирал написанные романы и картины, и научные теории, и сочиненные концерты для фортепиано. Я бы не смог еще раз повторить ее снова, даже наполовину. Эх, с каким удовлетворением я стоял 3 минуты вечером в лучах заходящего солнца. Я как вампир в ужасном фильме стоял в тенистом темном саду, прижавшись к стене, куда падали последние лучи, и спокойно, и с наслаждением 3 минуты вливал в себя солнечный крошечный поток с легким теплом и с необычайным содержанием, которое оно посылало из глубины миллиардов лет. Ну все, теперь рюмка водки и вкуснейшая солянка, которую приготовила Танища. Вода Шанкова, беззубый чистый песок. Как я посмотрел по часам, каждые 5 секунд. Она жевала несколько раз. Далеко, откуда дул ветер, небо было светлым и солнечным. «Через 2 часа у нас будет солнечно», — сказал я. Но я ошибся. Через 30 минут бледное солнце вдруг осветило пляж. Я тотчас разделся, и приятные, ласковые, согревающие лучи, как будто через занавеску. Праздник был не полный, а как бы подсмотренный и украденный в солнечных комнатах там, наверху. И словно прочитав мои строки, небо полностью очистилось, и вдруг солнце все рассеивало с каждой секундой, медленно наращивая жар лучей. «Фантастика!» – я закричал в восторге. «Внизу магнит, и только песчинки образуют остров корабля». Да, это позволяет быть очень экологичными к природе. Вы не найдете за 1000 лет нашего существования никаких архитектурных развалин, сказала дама в белой шляпе. Если что-то нужно, поворачивается магнит в нейтральное состояние, и все. И перед вами просто груда песка, песчаная куча вместо здания, а вместо города песчаные дюны. Наша ночная встреча на пляже подтвердила мое предположение, которое, шутя, высказывал где-то впереди моей повести, что тут мы побывали в экскурсии ночная марсиан, и у них разбился корабль. Нет, он не разбился. Он просто рассыпался в песок, когда отключили магнит. Но медузы, как серые шляпы марсиан, это, конечно, была шутка. Вернее, не была, а так и осталась шуткой. А что была группа марсиан, шутка подтвердилась. Но только это были не марсиане, я так и не понял, кто. Множество слов, конечно, были мне непонятны в нашем разговоре, что она говорила, но важно другое, что оказывается, любые предположения имеют место в нашей жизни. Случайная шутливая мысль оказалась реальным фактом. Да, мы живем среди чудесного мира, где все фантазии реальны. Ну, конечно, не мы, а я. Ну, а может и мы. Это целая тема еще для исследований. Интулимане. То, про что вы говорите, медузы, валяющиеся на берегу, это улетевшие птицы, которые приобрели нематериальные формы. Это летающие идеи, которые сбросили свою предыдущую оболочку. Наверное, так надо говорить на вашем языке. Эти птицы потом и летают среди нас, а мы, интулимане, чуть более материальная субстанция. Она провела рукой по верхушкам трав, и они покачнулись и выпрямились. Они как бы высказали электромагнитное поле, а мы, как голограмма, чуть более материальная субстанция и потому видимая для вас. А как же цветы шевелятся от прикосновения, если вы голограмма? Но мы не плоская голограмма, а объемная. Тут у нас с вами опять разные представления в голове. И рассмеялась она и исчезла. Куда? Вполне возможно, на своей планете Интулиман. А их созвездие называется YK-41. Непривычно как-то, когда ее нет.